Я коротко представлюсь и тему немного подкорректирую, в отличие от той, которая была записана у нас в выступлении. Значит, меня зовут Дмитрий Шеменков, я доктор сам по себе, заканчивал Московскую медицинскую академию, факультет подготовки научно-педагогических кадров. Занимался очень длительным периодом науки, я занимался сначала нейрофармакологией, изучал механизмы действия лекарственных средств на головной мозг. Работал в научно-исследовательской группе, которая получила премию правительства Российской Федерации за разработку препарата, который в 400 раз мощнее морфина. Вот. Это одно из достижений таких. Зато побочных эффектов меньше при соответствующей дозировке. Конечно, просочилось. Только на это просочилось в разработке зарубежного. Вот. И потом я увлекся, собственно говоря, клеточными технологиями, послушал внимательно, был замечательный такой, сейчас есть, слава богу, живой профессор Репин, который нам рассказывал о том, как можно с помощью использования факторов, которые влияют на регенерацию организма, брать и восстанавливать просто напрямую клетки нашего тела. Меня эта работа... Вот. Значит, занимался я, да, клеточными технологиями, мы разрабатывали... Я стоял у истоков создания Института слоевотехники и клеточных технологий Академии медицинских наук, и мы занимались изучением механизмов регенерации и разработкой технологий, которые позволяют напрямую восстанавливать конкретные ткани тела нашего. В результате этой работы мы пришли к одному очень интересному выводу, я считаю, фундаментальному выводу. Вывод заключался в том, что если мы возьмем клетки из нашего тела, как я часто повторяю, с каждого из здесь сидящих в зале, и поместим в особые культуральные условия, в особые условия их развития, эти клетки будут жить бесконечно долго. Лимит Хефлика для эмбриональных стволовых клеток не работает. Соответственно, как бы, если мы берем клетки и их трансформируем именно в клетки стволовые, то там лимит Хефлика не срабатывает. Он срабатывает для дифферонов, для клеточного ряда, который уже там специализацию имеет. Вот. Но это отдельная вещь. Как бы. Самая базовая эмбриональная стволовая клетка, из которой мы развиваемся, она обладает двумя базовыми свойствами. Это свойство бесконечной возможности к самообновлению, self-renewal, и к тотальной потенциальности, тотипотенциальности. Вот. И...
Я слышал, что клетка в принципе может делиться ограниченное количество раз.
Вот как раз молодец спрашивал, да, про лимит Хефлика. Да, существует определенное количество делений для относительно специализированных клеток организма. Но для эмбриональных стволовых клеток, базовым свойством эмбриональной стволовой клетки, которая формируется при, ну, либо с помощью культуральных процедур, либо при слиянии сперматозоидной клетки формируется зигота. Вот, например, зигота обладает базовым свойством, она способна к бесконечному самообновлению, но в определенных условиях культуральных, да, и она обладает бесконечной возможностью трансформироваться в любой тип ткани. Более того, ее можно даже присадить любому животному, и она все равно будет свои свойства использовать. Поэтому это, так сказать, не только трансперсональное, но и трансвидовое различие. Вот. Но, собственно говоря, меня эта мысль на самом деле потрясла, потому что если действительно мы можем взять из нашего организма клетки, например, там из кожи, вот сейчас возможности, которые появились, это так называемое репрограммирование соматических клеток, то мы можем добиться такого факта, что в культуре будет расти культура ваших клеток, ну, в банке стволовых клеток, да, которая способна полностью вас, ваше тело на физическом уровне обновить. То есть, по сути, как бы в силу каких-то непонятных причин мы, получается, там стареем. Если в банке мы... Да, есть технология, которая называется репрограммирование стволовых клеток, которая позволяет... Да, да, я хотел бы сейчас как бы определенную как бы базу дать исследовательскую, да, вы вопрос можете зафиксировать, потому что как бы у меня идея не говорить о клетках на самом деле, а говорить о причинах, почему у нас во взрослом организме этого не происходит. И про клетки я потом дополню, это не вопрос. Да? То есть существует очень много технологий, особенно вот в последний период времени появились технологии тканевой инженерии, репрограммирования стволовых клеток, и они на сегодняшний день находятся на фазе развития, которая, ну, приближает нас к тому, чтобы фактически полностью конструировать человеческое тело инвитро. Вот, то есть я думаю, то, что делает лет 10-15, край, вот, не больше. Вот, пока просто поверьте на слово, что это так. Вот. Соответственно, как бы меня, как исследователь, заволновал вопрос, а почему так происходит, то, что взрослый организм заболевает, стареет, прогрессивно причем, и умирает, несмотря на то, что как бы многие исследователи знают, что лимит как бы возраста, это, ну, который мы можем достичь, это примерно там 120 лет, многие об этом говорят и слышат. Вот, значит, еще раз коротко, да, то есть у нас мы состоим из клеток, который можно взять, поместить в условия инвитро, полностью репрограммировать, и эти клетки способны восстановить наше все тело. И таких банк, таких клеток мы можем сделать практически бесконечно. На сегодняшний день человечество есть все возможности для того, чтобы полностью восстанавливать свое тело через уровень клеток. Меня реально, как исследователя, очень удивляла вот эта возможность, и я не мог понять, почему же наш совершенно функционирующий, в принципе, организм не производит обмена планового наших тканей, и мы стареем действительно прогрессивно. И рано очень умираем. У нас средний срок жизни, как минимум в нашей стране, например, там, да, он очень низкий, там, это там 60-70 лет там, для мужчин и женщин. И люди очень часто умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от онкологических заболеваний. Работая в области вот клеточной биологии и физиологии, они меня натолкнули на необходимость, скажем так, более глубокого изучения того, что уже открыто было нашими физиологами, и к созданию определенной стройной системы четкого понимания, почему же все-таки мы стареем и умираем, что происходит. Для этого нужно вернуться на самый базовый уровень, вспомнить то, что когда мы рождаемся на этот мир, у нас есть, собственно говоря, тело, и это тело в том числе рождается с операционной системой управления этим телом. Вот как компьютер, например. Есть компьютер, на нем есть, он стоит там, вы его не видите, но там стоит компьютер. Вот. Он состоит из непосредственно железной части и состоит из операционной системы, которая позволяет оператору использовать этот компьютер. Собственно говоря, наше тело тоже из себя представляет такой вот хард. И этот хард в том числе укомплектован специальным софтом операционной системы, которую мы назовем сейчас образно ум, который позволяет оператору, да, который... Процессор он тоже из харда. Вот, а есть им программное обеспечение. Вот. Так вот, есть тело, есть операционная система тела. И эту операционную систему мы назовем сейчас как ум. Ну, допустим, я просто буду эту операционную систему то ум звать. Операционная система нужна, чтобы вы, как пользователь, способны были управлять своим телом, ну и, собственно говоря, совершать, выполнять свое предназначение в этой жизни. Как работает эта операционная система? Это первый базовый, важнейший факт. Вот за то, что сейчас я вам расскажу, наши российские ученые получили Нобелевские премии. Это был Павлов. Он базовую основу заложил. И потом были такие замечательные выдающиеся физиологи, как Сеченов, Мечников. А развил эту теорию дальше Петр Кузьмич Анохин, директор Института нормальной физиологии Академии медицинских наук. Это очень серьезная научная тема. Только вам сейчас я ее переложу на очень простой язык, который понятен будет для понимания. Так вот, система эта работает принципиально простым образом. Мы постоянно получаем информацию из внешней среды и постоянно получаем информацию от внутренней среды организма. Вся эта информация агрегируется полностью, она сливается в один единый поток и попадает в так называемые пирамидальные нейроны коры больших полушарий. Это такие специальные клетки, они самые большие клетки в нашем головном мозге, где сливаются все потоки информации. Сейчас я вам говорю о физических вещах, ну, то есть о вполне таких, которые можно руками потрогать. Но через них мы неожиданно придем сейчас к очень трансперсональным вещам, которые просто взорвут ваше воображение на самом деле, изменят вашу жизнь, надеюсь. Так вот, мы получаем всю эту информацию. Вся она синтезируется в пирамидальных нейронах коры больших полушарий. Там происходит ее обработка. Обработка происходит следующим образом. Из памяти, которую я сейчас просто напишу как память, состоит из двух моментов. Это индивидуальная память и память вида, видовая, то есть как человечество в целом, ну, передающаяся с генами. Из памяти происходит анализ вот этого всего потока информации. То есть память подключается к анализу всего этого потока информации. И из всего, что мы получаем, формируется иерархия целей, то, что мы должны сделать в данный конкретный момент времени. Целая группа целей, последовательность целей, которые, часть из которых является наиболее важными, часть которых менее важными. Ну и, соответственно, исходя из этой иерархии целей, тратятся у нас ресурсы нашего тела и организма для того, чтобы мы достигли этих целей. Одновременно с иерархией целей пирамидальных нейронов синтезируется программа действий по тому, как достичь наиболее оптимальным образом этих целей. Программа действия синтезируется на основании наилучшего опыта, зафиксированного также в памяти. Повторюсь, как видовой, в целом человечество генетическое, так и индивидуально. После этого происходит уникальная, удивительная вещь. То, что сейчас вам говорю, все доказано полностью. Формируется нейронная сеть, устойчиво колеблющаяся, синхронно, которая называется программа действия по-научному. Вот так, программа действия. Эта нейронная сеть устойчиво колеблется и постоянно сообщает свое вот это колебание. Ну, я сейчас образно очень сейчас повторюсь, говорю. Конечно, это не так просто возможно, как я сейчас говорю. Но это постоянно колеблющая нейронная сеть создает постоянно как бы возмущение и воздействие производит на центры вегетативные, которые управляют всем нашим телом и моторной активностью. То есть нашим поведением, по сути, как внутренних органов, так и нашим движением. Постоянные колебания этих нейронов, нейронной сети, которые уже содержат образ действия, что нужно сделать, причем исходя по всей иерархии целей, это несколько сразу же образов действия, они как накладываются, как суперпозиция. Происходит влияние на все наши внутренние органы, еще раз на нашу моторную активность. Мы достигаем определенного результата действия, у которого есть конкретные параметры, которые попадают по обратной связи во вторую часть этой нейронной сети, которая называется как бы анализатор нашего результата действия. Попадает также информация об этом в пирамидальные нейроны напрямую в том числе. И в зависимости от того, достигли ли мы иерархии цели, о которой мы изначально говорили, или не достигли, программа действий корректируется. Да, программа действий корректируется. Стоит очень... Ну, и, собственно говоря, система, она работает автоматически, функционально каждое мгновение времени. Я вам скажу так, то что каждое мгновение времени мы действуем в этом мире. И существует определенный интервал между тем, что мы что-то сделали, например, и тем, как мы осознаем то, что мы сделали. И этот интервал по разным, по данным разных исследователей, разнится от 50 миллисекунд до 500 миллисекунд. Ну, в среднем где-то вот такие оценки, где-то 250 миллисекунд. Это, я вот так напишу, 250 миллисекунд – это цифра, которую нужно запомнить, потому что она решает сейчас очень много, на самом деле. Наверное, практически все. Есть интервал, еще раз повторюсь. То есть эта система работает как автомат. Она постоянно позволяет нам выживать. Она постоянно из лучшего опыта выбирает наиболее важные цели в нашей жизни. И постоянно мы выбирает наиболее оптимальное решение для достижения этих целей. Запускаются нейронные сети, которые в автономном режиме постоянно работают до того момента, пока не достигнуты результаты и нейронные сети не распались. Собственно говоря, до этого момента эта сеть постоянно работает, управляет организмом. Существует интервал между тем, что мы делаем, и тем, как мы осознаем то, что мы сделали. Например, я вам сейчас что-то сказал, рукой провел. Вот я сначала рукой провел, и за это ответил, за это движение. Это было в моей иерархии цели наиболее важным актом для того, чтобы вам сейчас более лучшим образом пояснить то, что я вам хочу сказать. Причем я лучше, чем вот сейчас сделал, сделать не могу, потому что у меня нет другого опыта. Я этого не видел, там, я не проходил этого опыта. Ограниченный такой. Так вот. Это был лучший мой опыт, который был обусловлен созданием нейронной сети, которая управляла моими мотонейронами, отвечающими за движение. Так самое смешное то, что я сам лично, вот это мое некое я, мое маленькое я локальное, осознало то, что я рукой пошевелил, через 250 миллисекунд после того, как так движение произошло. Это очень важно. Так вот, наша операционная система функционирует полностью автономно. И стоит вопрос. Один вопрос сейчас, о котором я вам еще должен рассказать, потом перейти в очень глубокую тему. Откуда берется, собственно говоря, эта иерархия целей? Каким образом она формируется? За счет чего? Ответ на этот вопрос очень простой на самом деле. Вся вот эта система, операционная система, о которой сейчас я говорю, она создана, собственно говоря, для двух вещей. Первое, для того, чтобы вы, как биологическая особь, и я тоже, выживали постоянно. Ну, то есть это самое главное на самом деле цель. И второе – это получение удовольствия. Как бы смешно это ни оказалось. Ну, возьмем выживание сейчас. Самая главная цель, на самом деле, уже большое удовольствие, когда человек выжил и продолжает жить. Вот. Потому что неудовольствие берется вообще из других вещей, которых мы еще там затронем. Так вот, как происходит работа этой системы, откуда берутся цели этой системы? С момента нашего рождения мы сталкиваемся с разными обстоятельствами в нашей жизни. Разные события происходят, как мы их оцениваем, как нам кажется, внешние события, вот они происходят, эти события. Вот, часть этих событий необычная. Ну, есть обычные события, есть вот необычные события. Чем необычны эти события? Тем, что после их возникновения мы чувствуем, например, боль. Или, например, мы теряем сознание. Или гибнут какие-то наши очень близкие сородичи. То есть угроза вида конкретно происходит. Ну, назовем это утратой. Вот эти события конкретно связаны с угрозой жизни. Напрямую, точно, абсолютно. Да? То есть если мне больно, я там, все, у меня, я могу умереть там, от потери крови, от чего угодно. Если я потерял сознание, понятное дело, меня могут там и ноги вытереть, там мало ли что еще. Ну, то есть тоже это угроза жизни. Утрата близкая тоже, потому что если там кто-то рядом со мной сейчас там вдруг копьем пронзили, то не исключена вероятность, что в меня она сейчас попадет, то есть тоже это угроза жизни конкретно. Вот. Собственно говоря, в ответ на эту угрозу жизни мы реагируем автоматически, безусловно, мгновенно. И эта безусловная реакция включает в себя несколько важных компонентов, которые вы сейчас очень легко поймете. Это вот представьте себе, что вы увидели страшного хулигана с ножом на улице, лучше там тигра, я не знаю, неважно. То есть вот это такое резкое событие, там вот испугали вас резко, страх. Вот. Ну, я возьму как бы даже не страх как модель, а именно какое-то событие, например, тигра вы увидели. Большую тушку, которая может вас убить. Вот. Когда вы видите тигра конкретного, который на вас нападает, у вас есть, собственно говоря, мало вероятности. Вам нужно сконцентрировать максимально все силы и ресурсы в один момент времени, полностью все сжать, как бы, максимум ресурсов. Вам нужно включить все защитные механизмы, которые существуют в теле, и вам нужно отключить все ненужное полностью. Ну, то есть нужно сфокусировать силы свои на отражение угрозы. Вот. Происходит это на уровне физиологии очень просто. У нас растет давление, растет частота сердечных сокращений, происходит выброс глюкозы в кровь. Разных гормонов, которые упрощают использование глюкозы. Происходит централизация кровотока. Кровоток, кровь уходит из периферии, из мелких сосудов, в центр тела. Отключается ненужная система, а ненужная система, как вы сами понимаете, это желудочно-кишечный тракт, он вообще не нужен, когда вы с Игорем встретились. Вот он, поэтому, да, он сразу же опорожняется, а потом выключается. Вот. То же самое происходит с мочеполовой системой, да, это тоже закон, она тоже опорожняется и выключается. Причем недоразмножение вам в этот момент времени однозначно становится. Все это выключилось. Вот. И включились максимально защитные механизмы. Иммунитет скаканул резко, как свечка. Свертываемость крови резко выросла. И вот в организме происходит такая буря, которая конкретно нужна. Вот либо этого тигра завалить, либо от него убежать. Поэтому в ответ на эту реакцию организм у нас реагирует вполне запрограммированно. В первую очередь возникает вот такая, мы назовем, вегетативная буря. Вегетативная буря. Второй компонент возникает, эмоциональная резкая реакция. Вы должны оповестить свой вид о том, что есть проблема. Потому что мы существа видовые. Как бы мы себя не чувствовали отдельными, но мы на самом деле вид. Я сейчас с точки зрения биологии говорю. Сейчас мы вот сейчас чуть-чуть мы дойдем до трансперсональной психологии, тогда реально как бы взрыв мозга. Вот. И возникает движение. Конечно же, движение, потому что ради всего этого и произошло, вот эта реакция. Она вскипела кровь для того, чтобы дали сдачу тигру. Вот. Собственно говоря, после того, как вы это среагировали в определенных обстоятельствах, мы дальше либо выживаем, либо нет. Если мы выжили, операционная система, умная операционная система, она запомнила то, что в ответ на определенные обстоятельства, конкретные вполне обстоятельства, мы определенным конкретным образом среагировали и выжили. И операционная система делает вывод, что если в следующий раз, например, здесь, Когда мы столкнемся с обстоятельствами такими же, или хотя бы похожими чуть-чуть на те, которые были первый раз, операционная система совершенно справедливо, полностью воспользуется этой реакцией для того, чтобы среагировать на похожие обстоятельства, не дожидаясь угрозы жизни в форме боли, там, потери сознания и прочее. Это такой упреждающий механизм, профилактический механизм как бы выживания на самом деле. И очень важный механизм, эволюционный механизм выживания. Благодаря этому механизму мы все с вами выжили. Но что происходит с нашим организмом? Я вот сказал похожие обстоятельства. Это очень важный момент. Если, например, там плывет рыба, там, или идет там, я не знаю, какой-нибудь, я там иду по улице, на меня нападает, допустим, хулиган с бутылкой. Он на меня замахнулся, ударил бутылкой. Бутылка в это время там блеснула на солнце, на хулигане были очки. Вот. У меня запишется реакция, в ответ на которую я в следующий раз, когда буду идти по улице, из угла будет резко, например, выходить человек в очках с бутылкой, у меня будет подсознательная реакция на него возникать. Я могу ее даже не ощутить в чем-то, но мое тело все равно среагирует. Все зависит от степени угрозы жизни, с которой я столкнулся первый раз. Это условно рефлекс фактически. Для чего, опять же, я все это говорю? Самое первое и самое главное драматическое событие в нашей жизни – это событие датируется первыми моментами нашего рождения. Напомню, что в какой-то период времени, примерно 9 месяцев с момента, так сказать, зачатия, мы жили в, как сегодня сказал мне товарищ пилот Баба, он сказал, говорит, это, говорит, все, говорит, мы переживали самадхи, это, говорит, было первые 9 месяцев. Я ему сказал, что можно здесь и поспорить, потому что не все, уже не все. У некоторых мама там употребляла что-нибудь там или там била животом об стенку, поэтому не всем такое счастье было дано. Но, допустим, мы все переживали это самадхи. Так вот, живете вы, представьте себе, в самадхи, когда все здорово. Там все, там еда не надо искать, ничего там, беспокоиться о работе не нужно, там отношения какие там, боже, после отношений, никаких. Все здорово там, все приходит, все уходит, идиллия. И тут, значит, в какой-то момент времени бедный ребенок впервые в жизни ощущает некую новую химическую формулу в крови матери. Ну, который, естественно, попадает ему в плаценту. Эта формула называется окситоцин. И он начинает, так, у него возникает уже некий страх какой-то, да, то есть что-то такое происходит, что-то новое резко появилось. Что-то появилось принципиально новое, чего раньше не было. И тут начинается его вселенная сжиматься, как прекрасно рассказывает мой замечательный друг, и вот, так сказать, человек, которого мы здесь все очень любим, Стен Гроф. Он говорит, начинает вселенная сжиматься реально, со всех сторон, и выхода нет реально. То есть вот он жил, тут конец света настал. И это мы все с вами вместе проходили, на самом деле. Вот представьте себе, весь ваш жизненный опыт был, это вот жить в вселенной, которая для вас только все делает. И тут, значит, она вдруг раз коллапсирует. Это страшно. Реально страшно. И запускается реакция соответствующая. Реакция эта, как вы догадаетесь, наверное, нужна для того, чтобы родиться. Потому что не будет этой реакции, фиг с два мы родимся. Будет слабая родовая деятельность, нужно будет стимулировать, или бла-бла-бла, там много разных вариантов есть, там все остальное. Мы берем сейчас физиологию, естественно. Так вот, ну в какой-то момент, слава богу, там просвет появляется, как третья базовая перинатальная матрица. Появляется просвет, ребенок начинает бороться, наконец-то рождается. Вот. И опять же мы берем среднестатистические роды, вот здесь сидящих вместе в зале. Не тут-то было, как кажется ребенку, да, то есть ему кажется, что вроде бы вот она, так сказать, хотя бы что-то там, да, тут его там за ногу, там бородатый акушер-гинеколог, там страшный, со шрамом на лице, берет по попе хлопает. Там не своевременно пуповину обрезают. Да, яркий свет, крик матери. В общем, тут ты хочешь все это послать далеко матом, набираешь полную грудь там воздуха, а воздух еще, а сурфактант еще же не выработался, и поэтому обжигает легкие изнутри. Поэтому первый вздох, он такой болезненный, крик, короче, мощнейший. Но слава богу, как бы, ну раньше просто еще детей в этот момент вот так вот пеленали там резко и забирали от мамы. То есть даже не поесть, не давать, потому что вроде дальше там, по идее, вот ты вот наконец-таки все, тебе нужно в тепло, близкому человеку, и поесть обязательно, потому что после того, как эта реакция произошла, и мы выжили, включается контрреакция, которая нас заставляет быстро искать пищу и быстро размножаться. Она запускает все сразу, потому что как бы это животная природа, это так естественно, это неплохо на самом деле. Так вот, случилось первое, самое главное драматическое событие в нашей жизни, и мы тут же приняли в себя очень много сенсорной информации, отождествили сенсорную информацию с определенными реакциями и начало работать вот это колесо, которое постепенно начинает конденсироваться. И эти реакции начинают конденсироваться, опыт начинает конденсироваться. Это вот то, что опять же сошлюсь на Стэна, он назвал это замечательно как система конденсированного опыта. Совокупность реакций, которые вернулись к своей первичной схеме, это совокупность нейронных сетей, которые как бы одна на другую накладываются, и как они расположены, они работают все по голографическому принципу. Я тоже в это не буду удаляться, потому что очень серьезный доклад на эту тему сделал академик Судаков, Константин Викторович, буквально там пару дней назад. Да, и он пытался это донести тоже там, про квантовую голографическую модель сознания, вот, но это тема научной конференции, причем не каждый там ее ученый поймет. Да, и не каждый поймет, да. Я тоже половину понял. Вот. Хорошо так книжки читал. Вот. Дружу с ним, поэтому как бы. Но это, вот чтобы было понятно, как бы, это как бы сеть, которая просто имеет уплотнение постоянной информации и всем руководит жизнью. Но факт остается фактом. Эта система работает автоматически. Она направлена на выживание нас как особи. И, собственно говоря, она работает совершенным образом. Работает эта система совершенным образом, работает выбор иерархии целей совершенным образом, совершенным образом уже выбирается наша реакция, и все работает совершенным образом. Есть одна проблема, по которой мы все болеем, по которой мы преждевременно умираем. Проблема очень серьезная, она называется ошибочное отождествление себя с деятелем. Начиная примерно там лет с трех, оно становится явным очень. У нас формируется четкая модель представления о самих себе, и о нашем опыте реакции, которую мы накопили. Да. Я пока повторю это, да, вы можете повторить то, что еще раз повторю, да, то есть у нас, начиная с раннего возраста, примерно к годам к трем, это наиболее актуально, формируется четкое представление о себе и четкое представление о своих реакциях. Мы определяем себя относительно внешнего, так называемого наблюдаемого опыта, относительно этой сенсорной информации. Происходит отождествление нас самих с нашим же стереотипом реагирования. Происходит фактически, вот смотрите, вот сейчас, вот есть hard, есть soft, операционная система, есть пользователь, наблюдатель, как угодно вы назовите. Вот происходит страшная вещь. Вот этот пользователь или не пользователь, наоборот, вот он отождествлен, становится операционной системой. И это отождествление как вирус на самом деле. Оно очень распространено в популяции у нас. К чему приводит это отождествление? К очень простому факту, что как только у вас начинает меняться в той или иной степени ваш опыт, как только картина мира, которую вы наблюдаете, начинает отличаться от правильной картины мира, которая у вас, конечно же, уже формируется, правильной картины мира, то у вас моментально возникает угроза жизни. И у меня тоже. Любая попытка перезаписи этой системы конденсированного опыта, напрямую приводит к формированию реакции как на угрозу жизни, потому что есть отождествление пользователя с операционной системой. Ну и, собственно говоря, запускается определенный комплекс изменений в организме, о которых мы говорили. Вот. Для того, чтобы лучшим образом это все проиллюстрировать, я воспользуюсь таким словесным интересным приемом. Вот многие люди стремятся к стабильности и комфорту. Все стремятся к стабильности и комфорту. Вот, некоторые знают, уже не стремятся. Делают вид, что не стремятся, стремясь при этом к стабильности и комфорту. Молодцы вообще. Кого обманули, да? Сегодня будет в конце вообще неожиданный вывод, поэтому вы можете тоже расслабиться. Вот. Стабильность на самом деле это отсутствие перемен. Вот. А комфорт это отсутствие переживаний. Отсутствие чувствования. По сути, это состояние трупа. Реально так, да. Реально происходит то, что начиная практически с рождения, то есть с момента самоидентификации, человек стремится к состоянию трупа. Делает это всем правдой и неправдой. Как это происходит на уровне тела, теперь расскажу. На уровне тела происходит очень просто тоже. Как вы поняли, то, что с момента отождествления, самоотождествления, организм начинает, условно говоря, напрягаться постоянно. Это физически отражается на росте уровень так называемого психоэмоционального напряжения, который можно померить физически непосредственно прямо. Получается, что практически с самого рождения главные доминанты в жизни человека, главные доминанты, ключевой доминанты, который вот здесь стоит номер один в иерархии целей, всегда номер один, это попытка изменить, попытка сопротивления постоянного, напряжения. Это доминанта напряжения, физиологическая доминанта напряжения, которая заставляет человека сопротивляться окружающей реальности, попытки сделать эту реальность лучше, комфортнее для себя и стабильнее для себя. Это доминанта номер один. Как вы понимаете, что если эта доминанта номер один создает соответствующие нейронные сети, которые управляют всем нашим телом, создавая постоянно вот эту реакцию, рано или поздно наши ресурсы, которые необходимы для того, чтобы потратить на все остальное, они, во-первых, очень сконцентрированы на сопротивлении. У нас примерно процентов 96, там 97, может быть, от 95 до 97 сконцентрированы все на напряжении, на постоянном пережевывании, на постоянном моделировании реальности, создании картины лучшего мира, куда мы должны бежать там и стремиться. Вот. И при этом все ресурсы, они тратятся на то, чтобы поддерживать вот эти реакции, которые в организме кроются. Понятно, что люди различаются. Кто-то вырос в одних условиях, кто-то в других там. Кто-то там рос Далай-ламой, например, там, да, и у него было соответствующее воспитание, его с детства почему-то назвали Тулку там перерожденцем, да, и начали его там соответствующими правильными знаниями учить, там, да, там, заповеди и прочее. То есть у него записаны такие программы в голове, да, которые позволяют реально как бы человеку на самом деле быть свободным внутри в определенной степени, да, то есть у него есть эти возможности реагирования. А есть люди, которые, например, выросли там в каких-то там кварталах таких темных, там, где очень жесткая среда, там, где вот обязательно нужно там постоянно бороться с чем-то. Там. Есть такие люди, есть, которых там очень сильно там унижали, которые пережили насилие в детстве и так далее. Есть много очень разных вариантов. Вот. Поэтому люди, конечно, различаются по степени психоэмоционального напряжения. По степени вообще напряжения вот в этом механизме, в своей операционной системе. Но так или иначе, рост этого напряжения, он есть у всех. У нас у всех очень высокий уровень этого напряжения. Это можно померить объективно. И я вам хочу сказать так, что очень многие люди, которые часто к нам в клинику приходят, говорят, я очень расслаблен. Вот. Это первый симптом уже, то, что будет очень высокий уровень напряжения. Вот. Есть люди такие, у меня все хорошо, я очень расслаблен. Я знаю, как расслабляться. Вот. Значит, есть такие люди, да. Я сам проходил эту диагностику. Очень весело, на самом деле. Можно померить просто там разные физиологические параметры и понять, каким образом они регулируются. Либо там больше работает как раз влияние симпатической нервной системы, так называемой, отвечающей за активацию, либо, например, наоборот, система, которая за подавление отвечает. Ну и можно посмотреть, какой баланс там. Вот. Но я не хочу удаляться сейчас в эти подробности, потому что у нас тема все-таки тут научная, да не в том ключе, на котором меня постоянно тянет. Вот. Так вот, самый важный момент, который нужно принципиально понять. Ключевой доминантой является номер один доминанта напряжения. Да, у разных людей оно по-разному выражено. Но это напряжение приводит к очень быстрому расходованию ресурсов нашего организма. Представьте себе, что вы весь день работали, пахали весь день реально. И устали реально, очень сильно устали. Пришли домой вечером, все уже прям, сил нет никаких. Вот. А вам там, например, я возьму для себя, жена говорит там, слушай, там нужно вынести мусор, там, помыть полы, там, что-то белье постирать, что-то еще. Или, например, я жене говорю то же самое, которая тоже устала. Там неважно, то есть вариантов может быть много. Возникают типические реакции сразу же, да, потому что как бы организм уже не способен реагировать естественным образом. Вот то же самое происходит со всем организмом, поэтому эти реакции, они накапливаются. Наши ресурсы, которые необходимы, в том числе ресурсы клеточные, которые необходимы для обновления, они вырабатываются очень быстро. И включаются в том числе атипические реакции всевозможные. Ну, для иммунитета это, например, там может быть аллергическая какая-то реакция, гиперэргия называется, там вдруг неадекватная реакция на что-то. Вот. Ну и в том числе, конечно, включается в данный момент генетический груз. Каким образом? В человечестве у нас есть общее генетическое поле, общая генетическая информация, которая не принадлежит отдельной особи. Она как бы записано, то есть мы все являемся компакт-дисками, да, которые несет в себе часть этой информации. Вообще она так распределена в целом. Конечно, принцип распределения голографический, То есть, если взять отдельного из вас, то можно в целом, так сказать, геном изучить человека. Вот. Но в целом все равно мы носим разные варианты одного и того же, скажем так, одной и той же информации. И эти варианты, они в целом равномерно распределены в популяции. Конечно, есть определенные формы, когда есть наследственные заболевания группы и так далее. Я же беру среднестатистическую норму и так называемое мультифакториальное заболевание, к ним предрасположенность. Вот эта предрасположенность, она распределена в целом равномерно. Но когда у человека начинает расти напряжение, исчерпывается ресурс, вся эта предрасположенность начинает, естественно, так сказать, себя проявлять. Вот. Средний период времени, когда все это начинается, когда истощается резерв стволовых как раз клеток, с которых я начал, это возраст примерно 35 лет. Вот. Это тот возраст, с которого практически у всех начинаются те или иные какие-то перебои со здоровьем. И сейчас этот возраст, он немного снижается, потому что скорость передачи информации в мире, как вы знаете, выросла примерно в миллион раз за последние 100 лет. Ну, даже с 900 по 2000 год. Сколько она сейчас уже растет, я уже не знаю, потому что есть еще ускорение. Вот. И, конечно же, растет сенсорная нагрузка на человека, и скорость это растет, продолжает расти. Так вот, к чему я это все вообще рассказывал на самом деле, к чему я хотел бы подвести и к чему я хотел перевести. Существует очевидная одна единственная проблема, которая называется напряжение. Я скажу так, то, что, например, если взять человека, у которого есть, например, метаболический синдром или сахарный диабет, например, человек там повышенный сахар в крови, повышенная там изменена концентрация жиров в крови и так далее, то если присмотреться, то будет, в принципе, понятно, что это состояние, оно является следствием вот этого хронического, скажем так, напряжения, хронического стресса. Не острого стресса, который вполне физиологично нужен, чтобы мы выжили, а именно продолжительного такого стресса, продолжительного напряжения. Ну, условно говоря, сахар в крови нужен для того, чтобы мозг питать, для того, чтобы там мышцы быстро напитать, когда там, в угрозу мы попали. Соответственно, если человек очень много думает, или, например, если он там очень много нервничает, да, то у него сахар будет в крови автоматически высокий. Вот. А дальше как бы, к чему все это? Мы говорим про управление здоровьем. Приходит такой пациент, например, к врачу и говорит, у меня, говорит, сахар высокий. Вот напишу, глюкоза высокая здесь. Вот это параметр, правильный результат действия системы. Она же не может быть сама по себе. Я же не беру, я сказал, что сейчас мы немного в сторону сместили наследственные дефекты, да, которые, грубые дефекты генов, которые приводят там, к выпадению каких-то функций. Мы берем среднюю там, статистическую популяцию. Так вот, человек приходит, и у него сахар высокий. Что делает врач? Он говорит, о, говорит, круто, у тебя, говорит, сахар высокий. Он говорит, да, действительно, у меня сахар высокий. Прямо сейчас сразу же аналогию там, на машине вот едете, у вас вдруг лампочка загорелась, бензин закончился. Вы сразу же в автосервис. Правильно? Ну, те же так делают. Нет, ну я вот, ну как бы, те же сразу к врачу, так же в автосервис. Да, индикатор загорелся, в автосервис. Вот, мы берем сейчас пример врача как сервисного, да, человека. Вот сервис, человеческий сервис, а там автосервис. Вот, соответственно, я просто хочу, чтобы вы немного абсурдность поняли того обычных действий системы здравоохранения, которую она себе на сегодняшний день завела благодаря своей специализации и незнанию знаний физиологии, да, о которых еще раз говорили наши именно отечественные физиологи. Вот если бы не Петр Кузьмич Анохин, об этом не о чем было бы говорить на самом деле. Так вот, когда человек приходит к врачу с этой глюкозой, врач говорит, у тебя высокая глюкоза, давай-ка ее снизим. Он именно это говорит. Либо за счет диеты. Первое, да? Либо за счет препаратов, которые снижают всасывание, например, или утилизацию глюкозы, либо, например, напрямую там, с помощью гормонов, да, которые влияют на утилизацию глюкозы. Но так или иначе, цель, врачебная цель в данном аспекте – это снижение концентрации глюкозы. И поверьте мне, врач не враг в данном случае. Врач прекрасно знает, что если человек живет с долгой, высокой концентрацией глюкозы, то реально риски разных заболеваний, например, сердечно-сосудистых, гораздо выше, чем в средней популяции, чем у тех, у кого нормальная глюкоза. Он не хочет вам навредить, он просто не знает. А не знает он чего? То, что в тот момент, когда вы убрали один параметр результата действия, вот эта система нейронов, которую мы назвали анализатор, да, по-научному называется акцепт результата действия, она воспринимает это изменение. Исходя из этого, корректирует, естественно, нейронную сеть, которая в дальнейшем продолжает управлять и восстанавливать, собственно говоря, этот показатель. То же самое происходит, например, с артериальным давлением, с чем угодно. Это автоматический механизм. Если вы убрали показатель какой-то, то система будет работать до той поры, пока у вас показатель не восстановится. Просто за счет каких-то более глубоких механизмов. И это закон. Тут бесполезно с этим спорить. Хотите, вот, сходите в любую клинику там эндокринологическую. У меня есть приятель, Валентин Фадеев. Вот мы с ним вместе, так сказать, дружим, один факультет заканчивали. Вот. Он заместитель директора эндокринологического научного центра Академии Советских Наук. Минздрав, да, или честно? Директор по науке, да, Минздравовского, да, центр. Вот мы сейчас просто реально, мы вот эти механизмы разбираем просто. Вот так, если посмотреть популяцию, бред происходит. На самом деле диета, как оказалось, вот если брать статистику, вот именно медицина основана доказательства, они мало полезны. Оказывается, когда снимаем нагрузку с организма, то тут же моментально да также возникает масса обратных механизмов, которые противоречат естественной логике выздоровления. Вот. Но опять же, еще раз говорю, любой врач, он не вредит, потому что он пытается реально предупредить ключевые вещи. Так что можно было бы сделать теоретически? Можно было бы сделать две вещи. Первая вещь. Ну, то есть у нас есть две вещи. Есть, во-первых, нейронные сети, условные рефлексы, которые функционируют и приводят к тому, что глюкоза растет. Это очень сложный условный рефлекс. Это не как у собаки Павлова, поверьте. Это гораздо сложнее. Это многоплановые такие рефлексы. Но все равно они есть. Да, и это доминанта напряжения, постоянно присутствующая. Я вам скажу так, что... Конечно, когда к нам приходит сейчас пациент, вот, честно, откровенно, да, все очень запущены на самом деле. Потому что как бы, вот, все любят заниматься как бы, нетрадиционной медициной, разными такими вещами. Я тоже сторонник, на самом деле, маленьких, небольших воздействий. Но просто человеку свойственно настолько не слушать свой организм, потому что нас с детства отучили это делать. Самый частый пример, который привожу на лекциях, это вот съешь ложку за бабушку, там, за дедушку. Там, вот. А это очень вкусно, поверь, это вкусно. Вот мне, вот, где моя мама? Вон мама сидит, она мне говорила, в детстве, что печень, это очень вкусно. Вот. И манная каша. Я всю жизнь запомнил эти две вещи, которых меня просто вот... Я потом подрос, прочитал книжки по аюрведе. Оказалось, что мне их есть нельзя, в общем, там... Для моего там, ну это не важно, как бы. Вот. Мы много, мама тоже, она не создалась, как и врач действовала, поэтому я ее очень люблю и уважаю за это дело. Хотя она не совсем понимала. Вот, так нас очень отучили чувствовать свое тело. Нас когда там, знаете, там 6 пар в день каких-нибудь, да, мы сидим и работаем, когда уже глаза слипаются, уже разъезжаются, там ты сидишь все равно, там пишешь, что-то делаешь там. Ну, чтобы идти там погулять на улице, отдохнуть, зарядку это сделать. То есть у нас система образования, всего подготовки детей и так далее, она такова, что нас отучили чувствовать свое тело, отучили прислушиваться к тонким влияниям. Поэтому, когда, извиняюсь, мы что-то чувствуем уже в своем организме, уже пора сдаваться идти на самом деле, серьезно причем образом. Поэтому люди приходят, к сожалению, со множеством уже органических дефектов в своем организме. То есть, например, когда уже за счет того, что постоянно высокой глюкозы, уже очень много инсулина в организме выработалось, развилось состояние, когда организм не чувствует вообще инсулин и не способен уже утилизировать глюкозу. И уже этот инсулин уже вырабатывается в мегатоннах, реально, уже он кишит кровь этим инсулином. Уже насчет высокого фона кортизола весь жир пошел в это, уже жировая клетчатка начала развиваться и так далее, так называемый метаболический синдром. Страшная вещь, вся проблема веса там и так далее отсюда берутся. И все это как бы циклически начинает развиваться, поджелудочная железа начинает проседать, уже избыточная масса тела, и уже сами по себе такие факторы, как нарушенная работа поджелудочной железы и избыточная масса тела, они уже сами по себе являются факторами, приводящими к формированию уже обратных всевозможных связей, множество циклов, которые очень сложно разорвать. Для чего нужна профессиональная помощь? Для того, чтобы помочь поддержать организм этих этапов, когда он будет восстанавливаться. Для чего, например, нужны современные технологии, биотехнологии, опять для того, чтобы поддержать организм. Потому что если бы все мы с детства самого занимались там, всевозможными практиками, о которых здесь говорили очень многие люди, там, о которых, например, опять же сегодня медсестра довелось там, с пилотом бабой пообщаться, да, то есть это замечательно, это прекрасно. Но мы все сидим здесь, извиняюсь, не занимались, да, и каждый день не занимаемся по 45-50 минут или час там, да, то есть. Вот, так вот, это все реально работает. Теперь я сейчас хочу подвести к одному очень важному фактору. Вот как восстанавливать нейронные сети и так далее, существует на самом деле много разных всевозможных механизмов. Все они направлены на одну простую вещь. На развитие, так или иначе, вот этого цикла. Параметр результата действия, информация о нем должна попасть в кору больших полушарий и становиться частью доминантной, ну, иерархии цели. Вот. Это я называю развитием самочувствования. Вот. По-научному это развивается развитие, ну, наверное, проприоцептивной чувствительности, вот так скорее всего. Но это развитие самочувствования. Знаете, вот мы встречаемся с друзьями, говорят, как себя чувствуешь там? Он говорит, я себя там здорово чувствую. Вот. А на самом деле он может подбирать, потому что как бы, он может быть плохо себя чувствует, в том отношении, что он не чувствует то, что он чувствует. Ему кажется, что он чувствует себя хорошо. Вот, поэтому а если у меня что-то где-то болит, то, видимо, я должен говорить, что это у меня, я себя здорово чувствую, вообще печень чувствую, сердце чувствую вообще. Такой чувствительный в последнее время стал. Ну хорошо, я себя чувствую. Но по факту это правда. Если посмотреть в корень слов, то действительно так и будет на самом деле. Поэтому развитие самочувствования, именно обратной связи со своим телом, рождает первую перспективу возможности по выходу из проблем. Потому что у вас начинает меняться иерархия целей. Ведь когда мы идем, еще раз говорю, за помощью, например, лечебной какой-то, неважно кому, когда уже это стало для нас доминантой. Когда в смысле уже мы понимаем, что в смысле вот так зуб болит, что уже на работу не пойдешь. Что уже пойдешь, даже если ты и сильно захочешь, ноги все равно понесут к врачу там в стоматологию. Даже если сильно будешь ходить. Поэтому как бы прислушаться первое, к чему нужно начать. Вот. И на... это позволяет менять рефлексы на самом деле. Это очень быстро позволяет. И существует даже специальный метод, например, биологическая обратная связь, там разные технологии. Там, сейчас замечательный прибор, там в Соединенных Штатах игры такие появились, Дипак Чопра там с этим Дином Морнишем сделали крутую очень игру, гальванометрические реакции, и вариабельность ритма сердца пальцев снимают датчиками, выводят на компьютер, и вам такая классная игра, где там сидит там Будда, например, руки раскрывает, когда вы расслабляетесь вместе с ним, там вот там тут же ворот открывается, у вас там счастье возникает. Очень интересно на ночь, так вот так сидишь, там минут 15, там вот есть. Там устройства типа стресс эрейзер, там такие пальчик всовываешь, там тоже на ритм показывает, как дышать правильно. Они все направлены на формирование обратных связей, там на массу интересных вещей. Вот, я вам скажу только две важные вещи. Я буду сейчас потихонечку так к важному итогу подходить, о котором я обещал в самом начале. Вот, какие две самые важные вещи? Ну, первая самая важная вещь, то что если вы попытаетесь поменять доминанту напряжения, ну, то есть, типа, например, я такой стал осознанным и говорю, так, Дима, значит, хорош напрягаться, ну-ка давай-ка я буду расслабляться. Но я думаю, значит, многие пытались делать медитацию, например, да. Я думаю, ну, как бы, наверное, все в этом мире пытались делать что-то, да, например, для расслабления. Это очень сложно сделать. Потому что, когда мы начинаем что-то делать для расслабления, да, или, например, для изменения самого себя, то мы тем самым всего лишь только увеличиваем напряжение. Это очевидно, потому что мы сопротивляемся тому моменту, который есть уже. Но это автоматически происходит. Мы все равно как бы, даже если мы напрямую соприкоснулись с своей системой конденсированного опыта, для нас это будет угроза жизни. Ну, например, сказать там, выйти там в аудиторию врачей и сказать то, что вот, они неправильно лечат там диабет, например, там где-нибудь на эндокринологическом форуме. Но это надо быть либо дедовым, либо самоубийцей. Дед, это главный эндокринолог у нас в стране. Вот он может это выйти там сказать как-то. Ну, и то он ну, вот, вряд ли это сделает. Вот, потому что даже физиологов слушать не будут. Их никто не слушает на самом деле, к сожалению. Я это наблюдал. Вот. Так вот, мировоззренческая модель, которая у нас имеется. Ну, вот я почему пример про врачей привел, потому что это очень часто ярко выглядит. Потому что когда ты с врачом начинаешь говорить, именно ортодоксальным врачом, да или любым ортодоксом. Ортодоксом в форме религии, там неважно чего. Вас готовы тут же линчевать моментально, там, в клочья разорвать, если вы в чем-то там... Если не используете терминологию соответствующую, там, поклонение не производите, там, и прочее. То есть это реально моментально происходит, и все, вы враг номер один моментально. Конечно, вам-то кажется, что вы просто, что, собственно говоря, о чем мы говорим-то, да? То есть подумаешь, у меня своя точка зрения, у тебя своя. Нет, для человека это угроза жизни, реально, физическая конкретно. Это реально так. Поэтому попытка, любая попытка поменять себя, любая попытка расслабиться, обречена на провал. Поскольку мы, опять же, моделируем то, что должен быть какой-то некий лучший мир для себя, и пытаемся в него уйти из момента, в котором мы уже находимся. Мы пытаемся опять сопротивляться. Вот, выход, как ни странно, один. Да, еще один важный момент, то, что мы еще это осознаем только через там, примерно 250 миллисекунд, после того, как это произошло. То есть, в смысле, мы реально вообще с вами, там, я не знаю, я уже давно это для себя уяснил, то, что вот я сейчас что-то говорю, и я все равно как бы после, вот мне, вы мне говорите там, говори медленнее там, а я не могу, потому что у меня, я сначала говорю, а потом сам понимаю, что сказал. Значит, у меня обратная связь нарушается, я тут же ничего сказать не могу. Все, у меня ступор. Потому что я же не придумываю то, что я говорю, это сказать. Лучшим образом из моего предыдущего опыта льется, наверное. Потому что у меня есть большое желание с вами поделиться этим. Вот. Но что происходит? Значит, тот момент, когда мы прекращаем сопротивление. Когда мы прекращаем отождествляться с делателем. То есть, условно, еще раз. Есть универсальный делатель, операционная система. Ум наш. Он делает, и он должен делать. Это его предназначение, это его работа, это его жизнь вообще. Для этого. Он для этого создан. Как только мы себя отождествили с этим делателем, мы начали что-то делать. Реально начали что-то делать. Хотя на самом деле 250 миллисекунд, и мы ничего не делаем. Мы постоянно что-то делаем, поэтому называют это вирусом, который тупо приводит к росту напряжения. Есть замечательный слайд на эту тему. У меня просто сегодня мне сказали, что презентацию нельзя показать, но я смотрю, видимо, возможности были, но бог с ним. Есть фильм, рекомендую всем посмотреть, «Господин Никто» называется. «Мистер Ноубади». Да. Там есть начало фильма про голубя, там, где голубь, короче, там, его сажают в специальную камеру, дают ему кнопку. Он клювом бьет по кнопке, открывается дверка, там еда. Вот он так живет там, допустим, неделю. Клюв там, еда. Клюв, еда. Все у него здорово, значит, он уже все научился. Тут раз кнопку забирают. И ставят таймер на открытие дверцы. Через 20 секунд каждая, она открывается автоматически. Вот. Ну, сначала голубь что-то там, ну, раз-раз-раз, хоп, еда, нифига себе. Он ее клюнул, значит, сидит, и, значит, думает, а что я сделал такого, чтобы еда появилась? И вспоминает, что крыльями взмахнул. Я просто, я хотел очень показать бы это видео, потому что это реально видео, это реально эксперимент, да, то есть это так и происходит на самом деле, это не домысл. Это просто так, это воспроизводимый эксперимент. Соответственно, да, то есть он начинает махать крыльями. Открывается шторка, естественно, она через 20 секунд просто с интервалом открывается, но она автоматически открывается. Он опять клюет еду, у него подкрепление и все, как бы, у него возникает рефлекс. А шторка сама на самом деле по себе, ну голод там крыльями намахивает и так далее, вместо того, просто расслабиться и получается. Голод, видимо, может быть тоже не дурак, он знает, что если он расслабится, исследователям надоест это, и они перестанут эксперимент проводить с ним. Такой вариант тоже есть, я только сейчас об этом подумал. Но это, наверное, слишком умный голод должен быть. Как, знаете, у Пелевина есть это, затворник Шестипалый, рассказ замечательный, там просто прекрасно. Вот эту тему процепляет. Вот, но это называется глубинным суеверием, суеверием. И в фильме об этом рассказано. Так вот, человек, это же у нас человеческое суеверие. Мы тоже машем крыльями, когда там приходит какая-то еда, и вспоминаем это дело, и пытаемся вот очень сильно напрягаться. Хотя реально существует система автоматов, которая просто воспроизводит наш предыдущий опыт. И реально, как бы, можно действительно дать возможность ей просто работать, и все будет в этой жизни так же происходить. Вот. Я сейчас объясню, как это сделать. Но сделать это, я сразу скажу, это невозможно, конечно, потому что я уже объяснил, что когда вы пытаться будете это делать, то вы будете уже опять же что-то напрягаться, потому что вы не делаете. Делатель ваш ум. Вот. Так что же делать, вопрос стоит все-таки. Или не делать ничего. Я сразу отвечу на момент, что тот человек, которого полностью, он перестал быть делателем, с точки зрения внешнего наблюдателя, он очень серьезный делатель на самом деле. Он делает очень много реально. Он совершает тонны каких-то мегаполезных дел. У него колоссальное количество ресурсов. Он может очень мало спать. Он может очень быть крутым человеком. И он может влиять на большие массы людей. Ну, например, возьмите там, не знаю. И они, эти люди, как правило, оставляют серьезный отпечаток в истории. В сознании множества людей. Например, там тот же там Иисус, например. Прожил всего 33 года, но такой отпечаток остался, что до сих пор вот колеблется все это. Вот. Он просто делал то, что он делал, да, как и многие другие. Вот. Соответственно, как бы человек, который не делает, у него высвобождается напряжение, и у него освобождаются, собственно говоря, все ресурсы. Чем раньше человек перестает что-то вот напрягаться и делать, то тем раньше у него высвобождаются ресурсы. При этом вообще ничего не делать невозможно, потому что как бы ни один из вас даже усидеть не сможет на одном месте. Вот мне говорят, вот это что ж теперь, ничего не делать, значит надо лежать, ничего не делать. Я говорю, попробуй. Я говорю, вот не надо никогда ничего на слово воспринимать. Я говорю, если показалось, что так правильно, ну попробуйте сделать, конечно. Тем более, пока ты думаешь, что ты деятель, что ж не попробовать. Надо пробовать все. Вот. Вот, значит, ну такое, значит, естественно, научную вещь вам еще скажу. Но она вполне имеет четкое обоснование, ну вот, одна практика очень важная. Я вам расскажу, используя свой как бы язык, используя какие-то факты из, скажем так, из научных исследований, но они не являются впрямую фактами научных исследований. Я сразу же, ну как бы, извиняюсь, как бы это не научный конгресс, еще раз я говорю в прямом смысле, вот там по физиологии. Так вот, как происходит у нас там регуляция разных там функций тела? Есть разные центры, которые регулируют активность разных там, ну, частей тела. Есть, например, дыхательный центр, есть, например, сердечно-сосудистый центр, сосудодвигательный центр, ну, разные другие центры. Ну, это, вот, наверное, наиболее два важных, да, потому что, как бы, если один из них там выключается, то, в принципе, все, до свидания. Вот, со всеми остальными еще можно поспорить. Вот. Так вот, собственно говоря, они синхронизированы между собой. Что значит они синхронизированы между тобой? Есть, да, связи между нейронами. И они работают действительно синхронно, как бы. И получается так, что колебания, возникающие в одном центре распространяются на другой. Обратная связь существует. Вот. Но в целом, как бы, мы знаем то, что, скажем так, физиология нашего организма повлиять можем всего лишь только одним процессом напрямую. Это дыхательный центр. Все остальные функции наши, они только косвенно могут нами управляться. Ну, то есть, например, захочу я, чтобы у меня сейчас сердце быстро биться начало. Я беру сейчас обычного человека. Мне нужно поприседать, там, не знаю, подышать как-то там. То есть, мне нужно как-то напрямую, я не могу заставить его. Могу бить, конечно, но это тоже не напрямую. Вот. А именно дыхание является тем самым физиологическим актом, которым можно управлять напрямую. Вот. Дыхание регулируется двумя группами нейронов. Есть нейроны, один назовем, который отвечает за спонтанную дыхательную активность. Есть нейроны 2, которые отвечают за сознательную дыхательную активность. Нейроны, когда отключается неработа нейрона номер 1, человек умирает, конечно же. Потому что либо, ну, это есть заболевание, даже такое называется синдром Ундины. В Салке такой, по-моему, было. Вот. Так вот, синдром связан с тем, что у ребенка там не работает как раз нейрон, отвечающий за спонтанную активность, в силу ряда там разных причин. Там есть решение этой проблемы, но в основном, например, пожизненно там вентиляция легких. Вот. Не очень благоприятный, конечно, прогноз в этих случаях. Но неважно, мы сейчас берем нормальную физиологическую функцию. В норме они работают у всех. Вот. И нейроны 2, которые активно позволяют нам воздействовать на сосудодвигательный центр, они позволяют реально как бы сознательно регулировать нашу дыхательную активность. Там. Как мы дышим, например, в холотропном дыхании. Вот. Какую я хочу вам практику порекомендовать? Когда мы можем, ну, условно, принять какое-то удобное положение, чтобы не упасть, там, например, сесть, там, что-то еще. Мы можем, в принципе, расслабить свое тело и подышать таким образом. Сейчас напомню, да, что у нас работает система автоматов. Более того, есть нейрон, который спонтанно регулирует вашу дыхательную активность. Вот, и ваша задача сидеть и дожидаться вдоха, а потом дожидаться выдоха. То есть молчаливо ждать. Очень сильно доверяя реальности, потому что реальность за вас сделает этот вдох. И потом она же за вас сделает этот выдох. Вот. К чему это приводит, сразу могу сказать. С точки зрения, ну, такой научной, да? Как только мы начинаем, ну, то есть нейроны номер 2, которые за сознательную активность, они преобладают над спонтанным центром, да? То есть они более главную роль играют, они подавляют, можно сказать, там, ну, допустим, если мы захотели активно подышать, это более важный момент. Конечно, если я там введу себя в какое-то состояние, когда у меня там концентрация газов таким образом изменится, что я буду терять сознание, то, потеряв сознание, у меня все восстановится быстро обратно. То есть, конечно, есть защитный механизм. Но если я начинаю наблюдать просто за своим дыханием, именно дожидаться своего совершения дыхательного акта, спокойно, естественно, а как я могу быть напряженным, если это? Я моментально расслабляюсь, сейчас попробую себе это сделать. Так вот, эти нейроны начинают синхронизироваться. Как бы, если очень образно представить, происходит следующая очень удивительная вещь. Вот вся физиология организма в этот момент получает сигнал о том, что можно расслабляться. Тигр побежден, можно лечь в пещере и отдохнуть, выдохнуть, короче. И она начинает восстанавливаться, потому что, ну, меняется сразу же гормональный состав в крови. Много чего меняется. Одновременно как бы происходит интересный эффект, происходит восходящие такие влияния на кору, и головной мозг реально тоже получает информацию о том, что можно расслабляться, снижается тревожность моментально, уровень тревоги снижается, там депрессия, если она была, и так далее, восстанавливается баланс нейромедиаторов. То есть система начинает, как говорит Майков, там, говорит, включается внутренний целитель. Правильно говорит. Вот включается внутренний целитель. Для меня это было важно, я с чего начал. Потому что я начал с клеток именно слабых, чем я профессионально занимался, потому что я точно знаю хорошо. Так вот, как раз воздействие именно этих механизмов, именно вот такого эффекта, запускает обновление организма на клеточном уровне, на самом деле. И это было удивительным фактом, который мы поняли потом в наших работах совместно с Российским научным центром хирургии у пациентов с дилатационной кардиомиопатией, с тяжелым заболеванием сердца, что именно те люди, которые волей-неволей имели именно сниженный уровень психоэмоционального напряжения или практиковали какие-либо практики, о чем я говорю врачам, это потом уже было ретроспективное исследование. Мы выяснили, что именно у них были наиболее выраженные результаты трансплантации клеток и от того, что как бы с ними проводилась там определенная терапия. Ну, генная терапия там делали, там разные варианты. То есть у нас было несколько групп, там и дилатационная кардиомиопатия, и ишемические проблемы, там, ну, в общем, я не буду в дебри вдаваться. Но это было очень интересно на самом деле. И сейчас у нас большая планета с научной работой еще с академиком Беловым Юрием Владимировичем, это тоже ВНСК, человек, который занимается заболеваниями сосудов нижней конечности. И там те же самые механизмы участвуют, мы будем использовать это для восстановления. Сейчас я. Вот. И, собственно говоря, вот эта базовая вещь, которая позволяет вас научить, ну, по большому счету, доверять тому, что происходит. Вот. А теперь я одну небольшую параллель такую проведу. Что, собственно говоря, единственный путь к действительному достижению здоровья и решению проблем со здоровьем, ну, я имею в виду хронических-то проблем, либо проблем среднепопуляционных, он заключается в том, чтобы снизить уровень все-таки напряжения, о котором я говорил изначально. Он заключается в том, чтобы нарушить ход условных рефлексов, приводящих к созданию этих проблем. Это единственный путь. Конечно, это не исключительный путь. То есть обязательно необходимо использовать возможные методы коррекции, дополнительные методы воздействия, которые позволяют систему быстрее подвести к здоровью. Никто здесь ничего не исключает. Никто здесь не исключает мониторинга, правильного контроля. Ничего не исключает. Но самое удивительное то, что в этом во всем есть, то, что базовая практика, в любом случае базовая основа, является глубочайшее и тотальное полное принятие жизни без вообще какого-либо сопротивления. Вот это является ключом вообще в принципе к здоровью с точки зрения научного подхода к современной физиологии. И это единственный вообще и единственно возможный путь к тому, чтобы, в общем-то, быть просто счастливым человеком и как минимум просто быть здоровым человеком. Это удивительным образом соответствует, в общем-то, большинству всего, что же здесь говорилось, напрямую абсолютно. Это соответствует любой вообще религиозной философской концепции, традиции, тенденции, чему угодно. Потому что, как бы, когда человек начинает доверять тому, что с ним происходит, в первую очередь самому себе, когда все начинается с того, что человек вместо того, чтобы пытаться менять себя, пытаться как-то себя напрягать или что-то еще и доводить это все до апогея, до абсурда, когда он просто берет и тупо тотально принимает свое напряжение и себя таким, какой он есть на самом деле, именно с этого начинается, по большому счету, реальный диалог с реальностью. Потому что с этого момента заканчивается гонка человека и его мышление в животной природе. Он принимает свою животную природу тотально и полностью, и с этого момента он становится всего лишь исполнителем, по сути, высшей воли, как бы вы ее ни называли. Он становится инструментом в руках ее. И он работает наиболее эффективным образом, каким как бы только может работать. И вся как бы вселенная на его, так сказать, стороне. Причем самое смешное, что бы ни произошло с человеком в таких обстоятельствах, что бы ни произошло, он не создает никаких привязанностей к своим предыдущим опытам.
Ведь акт творчества, это есть, по сути дела, выход за пределы шаблона. Следовательно, да? Это тоже выход за рамки включения, да? Стресса.
Как только вы принимаете шаблон и становитесь шаблоном, то у вас освобождается возможность. Да? Но в этот момент вы уже не являетесь деятелем. Вы уже не тот, кто задает этот вопрос. Понимаете, в чем разница? Вот и все. Вот. Поэтому, в общем, собственно говоря, на этом бы я хотел... Вот закончить, у меня тут книга была, там, кто захотел, взял. Вот. Собственно говоря, там она еще где-то есть. Там, вот. Ну и мы занимаемся практической деятельностью. Есть там сайты в интернете, есть много чего интересного. Вот. Мы не стоим на месте. Вот сейчас с Институтом нормальной физиологии у нас очень много как бы, контактов деловых рабочих. Мы будем двигаться в этом направлении. С Володей Майком мы очень давно дружим. Стэн Гроф тоже наш близкий друг. И, так сказать, мы учители, наставники. Мы ему по здоровью даже помогали, много чего было. Вот. Поэтому это у нас комьюнити, как бы людей, которые открыты, свободны. При этом в нашей среде очень много медицинских профессионалов, где экстра-классы, которые занимаются именно стыковыми, важными вещами, которые занимаются не только каким-то избирательным подходом, но и знают, какое значение имеет генетика, какое значение влияет там, биотехнология, какое значение имеет там, ну, простой, качественный даже профессиональный подход и человеческое отношение как между врачом и пациентом. Вот. Ну и... И последний момент, который я хотел бы сказать, он тоже очень важное значение имеет, принципиально важное. Он самое важное значение имеет для тех, кто хочет понимать, как проходит процесс исцеления. Вот это пациент, представьте себе, вот эта модель, да, это его операционная система. Поверьте мне, у врача такая же операционная система. Мы все, не исключение. Я также функционирую. Стэн Гроф, Чергел Ламкенор также функционирует. Вот Баба сегодня с ним говорил, также функционирует. Поэтому не сомневайтесь. Так вот, в чем самая главная истина возникает? То, что когда Вот представьте себе, отзеркальте просто вот эту модель. Когда вот возникает две, когда возникает у вас совпадение по параметрам результата действия с целителем, с врачом, а у врача есть соответствующий доминатор, как, например, у пилота Бабы, то тогда у него есть прямая возможность вам это передать. А все остальное всего лишь инструмент. Единственное, как он вам может передать, только словесно-эмоционально, не более как. Вот это и называется прямой передачей во всех традициях, на самом деле. Я не знаю, поняли вы это или нет, но это очень круто, на самом деле. В общем, потом отдельно. Ее нельзя потерять. Она автоматически записалась уже и потом воспроизведется при необходимости, поверьте. Вот я о чем говорю. То есть, вот смотрите, у меня две схемы из этих буклетов. Видите, да? Один, допустим, пациент, ну или там просто ищущий, а другой там гуру или врач, неважно. Вот сам по себе пациент, он будет до бесконечности в этом находиться. Это невозможно из этого выбраться, потому что любая попытка выбраться из этого, она приводит к росту напряжения, к усугублению. Знаете, как яму копаешь, всю жизнь копал яму, докопался до дна, понимаешь, что ты уже яму выкопал, все уже в яме. И тебе приходит в голову прекрасная мысль, что пора что-то завершать с этим. И ты принимаешь единственное верное решение, ты начинаешь яму копать сильнее и не спать, потому что как бы всю жизнь ты копал яму, у тебя нет другого опыта. Как ты не догадаешься, что посмотреть в другую сторону надо? То же самое здесь, как бы. Пока это находится в рамках одного субъекта, это невозможно как бы исцелить, скажем так, эту ситуацию. Обязательно должен быть контакт с кем-то, у кого доминанта другая, у кого есть опыт другой. И тогда при совпадении, соответственно, это должно быть еще доброе и искреннее намерение совершенно этого человека, то у вас возникает как бы синхронизация. И меняется автоматически доминант цели и опыт, соответственно. Вот это самое главное, то, что является во всех традициях прямой передачи. Это то, что может дать вам гуру. И без гуру это получить нельзя. Но самый главный вообще вопрос из этого возникает. То, что каждый человек для вас является гуру на самом деле. Каждый человек. Да? А ваша самая главная задача это довериться своей же физиологической системе и наладить самочувствование. Просто вот и все. А это практика осознанности, развитие ощущений где угодно.